Глава 7. Алексей Сутников, форейтер прогресса и поступательного движения. Лоси нам крепко помогли. 3 дня повара выжимали из них калории, и это дало мне столь необходимую дельту в грузе. Правда, в первый день работы сталкеров известие о добыче чуть-чуть опоздало, и я уже взял 20 кил мороженой баранины для плова. Был день бешеного узбека. Наелись все от пуза. Как положено, ходили с жирными губами. Позавчера прошло те 3 дня, за которые я обещал своему населению изменить мир. И мир изменился. Изменились лица людей. Они поверили мне и друг другу. Однако сложности и сюрпризы валились как из ведра. У меня же 4 дня сплошных совещаний. Начальники мои стонут. Я в привычном режиме. А что вы думали? Все эти высмеиваемые остословами брифинги никому не нужны? Что и без них прожить гораздо? Не гораздо. Не обманывайтесь сами и не вводите в блуд других. План – делу голова. Даже ленивые аглицкие лорды каждый вечер собирались по клубам не столько трубку другую перекурить, сколько согласовать свое коллективно-элитное безделье. В тот день, проводив разведку в первый рейд, Бероев с Гонтой заявились ко мне наседать и принялись требовать с меня вооружения. Легкое, тяжелое, оперативно-тактическое и стратегическое наступательное в объемах приграничного военного округа. Среди прочего было сказано: винтовки с оптикой даешь, наганы не годятся, гладкое не для армии, мы не охотники, СКС рулит. Без пулемета замок не закрыть. ПТР моща. И много прочего сугубо конструктивного. И патронов с полтонны для огневой подготовки. Военные, похоже, остыв от первых горячечных часов, прочно уселись на небесах и спускаться на землю не собирались. На тот момент армия у нас выглядела так. Бероев создал 3 взвода по 6 бойцов с Летехами во главе. В случае мобилизации каждому комвзводу придавалось отделение гражданских из 5 человек, необученных или слабо обученных, куда в качестве усиления уходил сам командир. И это все наши воинские ресурсы. Взвода на службе посменно. Ежедневно 1 взвод уходил в караул, 2 часовых на стенах, 2 в отдыхающей смене, 2 в бодрствующей, разводящих нет. Лейтенант Начкар – проверяющий. Таким образом, каждую ночь на охране 6 человек, включая оперативного дежурного. Другой взвод заступает в маневренную группу и занимается боевой подготовкой, для чего Бероев с прапором намерены незамедлительно создать стрельбище и, что меня особо умилило, тактическое поле. 3-й взвод, по возможности, отдыхает и выполняет хозработы по заявкам служб, другого выхода нет. Шериф уже почти определил себе 2 добровольных помощников и не роптал. Укусников подыскал себе помещение рядом с чудесным средневековым обезьянником. Кутузка, наручники, ТТ, что еще нужно для счастья полицейскому? Мотоцикл с коляской просил. И это, кстати, вполне выполнимая задача, если окно возникнет. Сталкеры в поисках, их не трогаем. Разведчики себя всегда оправдывают. Однако это тоже боевая единица, причем очень слаженная. Вот и все наши силовые возможности, с учетом того, что во взводах нет огнестрельного оружия. Одни ножики, хоть зарежься. Поэтому я пригласил армейцев к себе на 12:00. Сидеть в гостиной для оперативного принятия решений. С этой же целью решил оружием во время сеансов заниматься в последнюю очередь, так как именно в этом разделе уже есть и маячат очередные непонятки и ограничения. Вот и сидели они, ждали. Но тут начался интенсивный радиообмен по первым находкам сталкеров. Все засуетились, и я их выгнал к чертям собачьим, чтобы сосредоточиться на заявках. Их поступило с избытком. Позже все службы замка уже привыкли к моим ножницам. В первый же раз постарались высказать мне все, что они думают о сатрапе-дилетанте. Я улыбался, но поступал жестоко, экономя на всем, что считал недостойным маленькой тележки смотрящих. Например, сразу зарезал медиком стойки для капельниц. Есть кузнец, есть слесарь. Подобные заявки направляйте им, пусть ваяют. Ну и что не наладил? Вот и пинайте главного инженера, пусть налаживает производство. С кузнецом вообще пришлось повозиться. Вечером, помню, ввалились ко мне Бероев с Лагутиной и главный инженер. Шлепнулись на стулья, сами красные, злые. Это они так с кузнецом пообщались. Здоровенный бородач заявился к ним и в безупречно грубой форме, по-кузнецовски так, потребовал, чтобы ему не морочили голову всякой херью, а разрешили с женой постоянно жить прямо в кузне. Работы навалом, заказов по горло. Все и все требуют. «Ну и что? Я вам тут зачем нужен?» – недовольно спросил у визитеров. «Или вы имеете что-то против его жены? Сифилис у нее, что ли?» «Жена у него та еще особа. Она сама кузнец. И еще неизвестно, кто там главнее. Так что против нее особо не попрешь», – просветила меня Лагутина. А проблема была в том, что сама кузня находится за периметром, вне стен замка. То самое хозяйство к северу от нас, что мы ошибочно приняли за полевой складишок с дефицитной техникой. Зона вокруг замка пока не открыта. Свободный выход запрещен. Как они там будут жить? Сожрут они и пискнуть не смогут, решительно рубил Бероев. Оружия у меня для него просто нет, сами знаете. И отдельной охраны у меня для них нет. «Значит, зону пора открывать», – невозмутимо сказал я. «Давно пора. Судя по тому, что вы мне про эту семейку рассказали, их так просто не сожрешь. Строение крепкое, мини-крепость. Внутри кипит огневое дело, грохот и искры. Да никто их не сожрет, не надо ничего с охраной мудрить. Сами охраняться будут. А вот нам пора бы уже выбираться из тенет. И резко, повторяюсь, резко расширять селективную территорию». Я подошел к тумбочке и достал наган, оставленный для себя. «Бери и отдай ему. Потом еще подкинем гладкого и рацию. Отработай взаимодействие со стеной. И сегодня же кузня должна заработать чуть ли не круглосуточно. Сегодня же! Все слышали?» «А вам что останется?» – ошалел капитан от такого подарка. «Как это можно жить без оружия?» – читалось в его глазах. «А у меня вот ПМ есть, трофейный. И то, это же личное оружие. Для решения личных проблем. Жену застрелить, ее любовника, свою любовницу, самому застрелиться. Все, идите работать. Я вот только что зарезал в заявке товарища Зенгер стойки для капельниц. И завтра ей непременно сообщу, что вы держите бедного кузнеца за фалды и не даете ему эти стойки сковать. Последствия представляете?» Вылетели они от меня еще более красные и злые. Так и обустраивались. Итак, в день второй, по новому календарю, когда ко мне пришло дополнительное понимание происходящего, я отпустил своих джигитов на стрелковый минимум и начал сеанс в одиночестве, споро шлепая по отработанному списку. Провиант. Опять мука, дрожжи, опять сливочное масло, сублиматы, сок детям. Кефир им же, сухофрукты, рыбий жир, сухая колбаса, сплошные калории, специи, витамины растворимые, пармезан родной, то есть и самое что ни на есть пармы, жир животный. Так, оливковое масло мне марку поменяли, но им виднее. Крупы, баранина алтайское мороженое, много. И так далее, далее, далее. Одежда. Белье женское, прежде всего, и остальное по розовому списку. С женщинами не ссорился даже Гитлер. Трансивер по заявке радиста, провода. Это хорошо, что его инструментарий легок. От медиков целый медмаркет. Неужели столько топоров надо? Спиннинги? А и правильно, надо пробовать. Каталоги и справочники от деталей машин Машковского до астрономического БЭС. И пошло. В целом я справился быстро и без большой потери нервных клеток. Не то, что в первый раз. Как подсознательно и ожидалось, затык вышел при работе с оружием. Оказалось бы, Все просто. Вояки все расписали и подогнали под лимит веса. Сначала я, чтобы не упустить мелочевку за железными стреляющими товарами, прописал кобуры к ТТ, сверяясь с бумажкой, что дал мне Гонта. Штатный он забраковал. Неудобно вытаскивать ему, видите ли. Потом проверил ТТ. Заказ военных. Нет на складе. Хм, старая песня. Для проверки набрал наган. Опять жизнерадостная. Добери ты их хоть на дивизию, чё спрашиваешь. Тут я вспомнил и проверил номенклатуру патронов. Любые, нати. Вне зависимости от года, начала производства и страны. Это очень хорошо. Опять вспомнил и взял немного маслят под свой ПМ. Но когда я ввел надпись «Винтовки и карабины нарезные», готовясь осчастливить армейцев, то получил следующее.
«Винтовки и карабины нарезные. Позиция недоступна. Перейдите к другой позиции».
Сначала я вообще ничего не понял. Пропустил, так сказать, удар. Грогги. Потом передохнул. Отметил бег времени, набрал следующее. Пистолеты, пулеметы, автоматы. Подумал и добавил в строку «штурмовые винтовки». Вдруг у них в прайсе так внесено. Ввел. Но ответная надпись не изменилась. Лишь мигнула, обновляясь. Приехали. Пулеметы. Хрен. Постепенно я начал осознавать, что происходит и в чем причина отказа. Наверное, подозревал, что нечто подобное произойдет. Это я сейчас говорю, степенно. А тогда мозг работал шустро, в кипящем режиме. Быстренько все соображалось. Схватил рацию. Жмяк, жмяк. Бероев, бери прапорщика и срочно ко мне. За то, что я категорически не выполняю правила радиообмена, общаясь с респондентами, словно по коммутатору, мне уже выговаривали. Дело в том, что связь нужна мне в моменты аварийные. Обычно же стараюсь работать через посыльных, чтобы вопрос вовсе не возникал в эфире. Нет привычки к жаргону этому с его красивыми «принял, понял», «Роджер», «СК», «88» и прочими условностями. Нет желания привыкать. Мне не до игр. Всем, кто меня слышит, здесь Сотников. Найти Бероева с Гонтой и ко мне быстрее молнии. Если это так, то что делать? Где спецы? Почему опять в самый критический момент их тут нет? Гулко хлопнули двери, бежали оба. Я вышел в гостиную, глянул на остаток, осталось 10 минут. Слушайте, братцы, тут такое дело. Итак, я сам волновался, рассказывая, торопился, стараясь в то же время сделать все, чтобы они поняли сразу и прониклись. И одновременно искал выход. Судя по всему, товарищи офицеры, ни винтовок, ни карабинов, ни автоматов, да вообще ничего, кроме наганов, падлы смотрящие, нам не дадут. Может быть, не будут давать никогда. Нас прямо ставят в определенные раковые условия, где мы должны выкручиваться сами. Это тестирование, это отбор и проверка на прочность, вшивость и все остальное, что вы себе представляете. Уверен, меня точно так же обломают по экзотическим альтернативам, типа ружей пневматических сверхкрупного калибра и пулек к ним, типа Hollow Point Курара. Даже пробовать не хочется. Ничего личного и никакой зловредности. Налицо испытание с большой буквы. Ничего другого я предположить не могу. Не верю, что суперсклад опустел. Сможете? Предположите иное. Сейчас у нас нет времени обдумывать все детально, потому отвечайте быстро, принимайте решение. Вам воевать. Я перевел дыхание, посмотрел на мужиков. Опытные вояки выглядели растерянно, как дети, которым вместо похода в детский мир предложили поход в мавзолей. Что мы имеем с гуся на выходе? Имеем нелюбимые вами револьверы наган в неограниченном количестве. Говорите быстро, вооружаем им взвода сейчас же или нет? Военные смотрели друг на друга. Нет никакой гарантии, что они всякий огнестрел не прихлопнут прямо завтра, помог им я. Хотя и это не факт. Руслан Владимирович, Григорий Михайлович. Да, мы повисли. Или нас подвесили. Но решать вопрос надо сейчас же. Время идет. Жду. «Берем!» – тяжело хлопнул по столу Гонта. «Так, Руслан?» «Так», – кивнул Бероев. «Что ж, Гриша, будем осваивать меткую и скорую стрельбу из револьвера. Патроны к ним не забудь, Александрович, много надо будет». «Спасибо, ребята, можете идти. Присылайте носильщиков», – облегченно сказал я. Пошел я закрывать заявку. В операционной, уже не сомневаясь, прописал 18 револьверов. Тынц. И 16 кило списано. Теперь патронов к ним. Вроде все. Теперь у замка есть хоть какие, но действительно вооруженные силы. Ковбойские. А что? Может, по два револьвера на бойца надо, раз винтовок не дают. Осталось нажать главный тынц. Список готов, заявка сверстана, все согласовано со смотрящими. И тут меня пробило на противоречивое. На национальную идею, если хотите. Я отчетливо представил, как сейчас, точно так же, как таежный самодур Лешка Сотников, сидит у себя в аккуратненьком прилизанном анклаве какой-то пузатый немец и дисциплинированно жмет главную кнопку. Все уже согласовано со смотрящими. Все немчура сделала по инструкциям, по плану, согласно полученной сверху разнарядке. Теперь подставляет голову. Погладьте. И лицо у него в этот момент формируется такое значительное, такое до блевоты дисциплинированное, надежное. Германец хули. Но я-то что тут на поводу плетусь? Как першерон. Русские мы люди или нет? Где противоречивая наша удаль и непредсказуемые медвежьи решения? Где загадочная русская душа? 2 минуты до старта. Ввожу. Возврат группам.
Выберите группу.
Оружие огнестрельное нарезное. Замигала галочка приглашения к вводу. Я спокойно, ничуть не сомневаясь и не комплексуя, набрал слово. Пулемет ручной.
Пулемет ДП. Доступно 6 штук. Уточните позицию.
Вот. Что, машина, зачла нестандарт? Одобряешь такое? Тестируешь? Сбой в рутине, бонус смелым? То-то же, знай наших. Тут тебе не немецко-фашистские красноармейцы. Скоро я еще тебя удивлю, гадский агрегат. Есть мысли у Сотникова? Есть. Не таких начальников обтрепывали до остова. На подготовке к зимнему сезону. Теперь только вычислить бы, за что может получить бонус немец. Что я так привязался к необнаруженным германцам? Когда много позже я поделился с мужиками мыслями того момента, Гонта, выслушав меня, заявил. Наверное, общее боевое богатое прошлое у нас в кровях. Объединиться бы с ними в союз, и эта земля наша. На что Дугин заметил. Да. Но нас где-то караулят украинцы. Давненько что-то не лаялись. Выбрал ДПМ по заветам вояк. Да я и сам бы смекнул. Ничего тут хитрого нет. Ясно, что модернизированный по опыту реальных боев агрегат будет получше. Каждый весит под 11 кил. И пес с ним. Зато солидно. А то задистрофеют с пистолетиками-то. Дайте 6. И плоских дисковых магазинов по 4 блина на тарелочку. И патронов 4 цинка в пакеты с ручкой. Последние секунды тикали-мигали, а я совершенно спокойно удалял святые продуктовые и прочие важные позиции, пока не вложился в лимит веса. Что и как я буду говорить людям, не знаю. На сегодня еда вроде еще есть, но уже в обрез и очень скудно. Но я просто почувствовал, это случай, он не повторится. Мне скажут знаменитое, пулемет я вам не дам. Не позволят мне более так зажечь. Это реально одноразовая зажигалка. И потому упускать этот случай я не собирался. Пушки вместо масла, так я себе сказал в тот момент. Но я высеку всякого, кто попробует сказать мне это же в любой другой день и в другой ситуации. Вот. Выходи, Сотников. Мужики никуда не ушли. Мало того, тут целый парад на лестнице стоит. Комзвода со своими предвкушающими бойцами. Как же, столько револьверов с патронами предстоит уволочь. Я молча сел на неприкосновенную командорскую кушетку и без всякого выражения тупо стал смотреть на военспецов. 6 пулеметов, мать его! Сотников, ты лучший! 6 пулеметов закроют замок вполне качественно для текущего этапа развития. А там мы будем посмотреть. Там и вы еще посмотрите, как мы не умеем играть в шашки. Интересно, как они их распределят, подумалось мне, просто для расслабления. 3 по взводам, 4-й Бероев предсказуемо повесит дежурки. Он там, похоже, схрон сооружает. А еще 2 куда? Сигнал окончания. По полу опять загремело свалившееся с панели железо. «Вытаскивайте боекомплект!» «А можно зайти?» — насторожился прапор. «Нас там не транклюирует? В евнухи не облучит?» «Оставьте, офицер! Вы же не собираетесь жить вечно! Вперед, на мины!» Мужики зашли вдвоем, завозились. «Так, ага, ага. Это что?» «Михайлович, мы что пили?» «Руслан, что я вижу?» «Да поднимись, мой член!» «Машина!» «Так сколько единиц?» «Еще один сбоку повис за панелью!» «Живем!» Прапор выскочил раненым медведем. В каждой руке по пулемету с нашлепками дисков. Держит их так, словно это не железки весом под 11 килограммов каждая, а совковые ленинградские гитары. Размер средний, подъездный, береза. Сунув драгоценности в руки бойцам, Гонта подскочил ко мне, крепко обнял и радостно заорал. «Капитан, мне нужен противник в пределах дальности! Пусти подраться!» Классика управления, кстати. Приуныли, получили, забегали с флагами.